Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Нина Орлова. Сегодня пятница, 23 сентября. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 14 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о фестивале патриотической песни «Дмитриевская суббота». Далее «Я выбираю Тюменскую область». Продолжит наш выпуск рубрика «Календарь Победы» и информация Управления Пенсионного фонда. Затем ветеринарная служба предупреждает: будьте бдительны, следите за своими питомцами. В завершение реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Фестиваль молодых талантов. 16 сентября в Аббатском районном доме культуры прошел отборочный тур районного этапа Всероссийского фестиваля военно-патриотической песни «Дмитриевская суббота». Сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества, возрождение традиций вооруженных сил Российской Федерации, воспитание потребностей молодежи к формированию гражданско-патриотического отношения к родине – именно эту высокую цель ежегодно ставят перед собой организаторы районного молодежного фестиваля патриотической песни «Дмитриевская суббота», название которого уходит корнями в далекое прошлое страны. Музыка благотворно влияет на человека, развивает его самое лучшее душевное качество. С такими словами обратился к присутствующим настоятель храма святых апостолов Петра и Павла иерей Дмитрий Ядыкин. Он пожелал участникам удачи, а всем присутствующим помнить о том, что любовь к Отечеству, к своей земле – это самое важное в жизни.
Приветствую всех организаторов, участников и гостей этапа сегодняшнего фестиваля за веру, народ и Отечество. Бог наградил человека после его творения верой, подарил ему надежду и вложил в душу его образ и подобие самого себя. Образ и подобие Божие проявляется в том числе через творческие способности. Мы знаем, что музыка благотворно влияет на душу человека, развивает его самые лучшие, самые глубокие душевные качества. И соединяясь с текстами, написанными в память об воинах усопших, которые сражались, о героях войны, эти произведения становятся бессмертными. И из года в год, казалось бы, одни и те же песни мы слышим, да, о Великой Отечественной войне. Эти гимны, эти оды, эти марши, и каждый раз как будто по-новому. На этой сцене тоже проявляются таланты. Каждый год кто-то находит свое место в ряду выступающих, в ряду музыкантов, исполнителей своих собственных песен. И дай Бог, чтобы мы продолжали эту добрую традицию, традицию вспоминать усопших воинов, традицию патриотического воспитания подрастающего поколения. Сегодняшний фестиваль является хорошей площадкой для встречи и общения молодежи из разных населенных пунктов, а также прекрасной возможностью неформального общения, я думаю, между поколениями, между старшими поколениями и младшими. Успехов всем участникам, благодарность организаторам районного этапа фестиваля, и пусть будет у нас все хорошо.
Трехчасовой песенный марафон и почти 40 участников со всех поселений Аббатского района не оставили равнодушными ни компетентное жюри, ни присутствующих в зале зрителей. Предлагаем вам послушать песню «Родина» в исполнении Захара Неустроева, учащегося школы номер 1.
Золотые маковки церкви над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишка лет 5, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегут. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знай, что вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по кругу, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет на друг друге, перестанем видеть небеса. И когда мне станет тяжело, и снова я скажу себе, всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять.
По итогам фестиваля лауреатами стали Дарья Кондратьева из Абатского районного дома культуры и Иван Третьяков из села Тушнолобово. А 23 сентября лауреаты и дипломанты районного этапа примут участие в зональном этапе в селе Бикулово. Я выбираю Тюменскую область.
Почему вы выбрали Тюменскую область? Почему в самой огромной стране в мире именно эта территория стала для вас родной? Вы родились здесь? Или это осознанный выбор места жительства и работы? Каждый из нас по-своему ответит на этот вопрос. В общем, будет только одно. Мы все жители Тюменской области.
Сегодня мы расскажем о молодом специалисте, врачей-эпидемиологе Абатской районной больницы Ирине Сергеевой. Молодой специалист – это прежде всего возраст, окончание соответствующего заведения по специальности, море профессиональных амбиций, желание сделать эту жизнь лучше.
Родилась я 29 августа 1986 года в Казахстане. В 1992 году с родителями переехала в Омскую область, Русско-Полянский район, село Цветочное, где с отличием в 2003 году окончила Цветочинскую среднюю школу. В период с 2003 по 2006 год обучалась в Омском республиканском медицинском колледже по специальности медицинский лабораторный техник. В 2006 по 2016 года обучалась в Омском государственном университете на медико-профилактическом факультете. В период 2013 по 2014 год проходила интернатуру в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе. В 2014 году получила сертификат по специальности эпидемиология.
Работа врача этой специальности, профилактическая, она включает в себя контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом в структурных подразделениях Абатской районной больницы, разработку мер по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи у населения и персонала учреждения.
В случае выявления инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, провожу эпидемиологическое расследование с установлением причинно-следственных связей. Кроме того, занимаюсь анализом инфекционной заболеваемости, анализом выполнения плана профилактических прививок среди населения Абатского района. Подготавливаю и провожу семинарские занятия с врачами, средним и младшим медицинскими работниками по профилактике различных заболеваний, соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и другие темы. Занимаюсь санитарно-просветительной работой, которая включает в себя разработку памяток, самбилетней, статей в газету и выступления на радио.
Ирина Сергеева признается, что ей очень нравится жить и работать в Тюменской области. Люди здесь отзывчивые и интересные, да и вообще здесь волшебное место.
У меня подруга была из Абатска, мы вместе обучались с ней на медико-профилактическом факультете, вместе жили в общежитии в одной комнате. Угу. Ну, она здесь на работу не осталась, как бы, и я у нее спросила, говорю, есть вакансия. Она говорит, попробуй позвони в больницу. В общем, я связалась с отделом кадров, спросила, есть ли вакансия, сказали, что есть, приезжайте на собеседование. Приехала на собеседование, переговорили, обсудили условия, какие здесь предоставляются молодым специалистам. Меня все устроило.
Вообще, почему я выбрала Тюменскую область? Это изначально материальная сторона. Первое, это то, что зарплата здесь на порядок выше, чем, допустим, в Омской области, откуда вот я родом. И хорошие программы для молодых специалистов – это подъемные, единовременные выплаты, mm-hmm. да, и предоставление жилья, что администрация Абатского района во всем помогает, как бы, молодым специалистам, больницы содействуют в этом. И, конечно же, близость к моей малой родине, где проживают мои родители, ну и чтобы можно было съездить, навестить, чтобы они могли в любое время ко мне приехать. Вот это, наверное, основные причины, по которым я выбрала Тюменскую область.
Супруг сразу поддержал Ирину Александровну в плане переезда из Омской области и ни разу не сказал, что жалеет о смене места жительства.
Семья у нас из трех человек состоит. Муж, я и ребенок. Муж работает уже в больнице водителем у нас на скорой помощи. Также руководство помогло нам устроить мужа. Ребенок пошел в школу, первый класс. Тоже очень нравится здесь школа нам. Квартиру администрации, да, выделили как по соцнайму. Трехкомнатную квартиру вот по 70 лет октября, где все проживают молодые специалисты. Квартира устраивает. У нас квартира на втором этаже. Тепло, пол теплый, само отопление газовое, как бы, и недорого выходит. Ну вот уже год прожили, как бы, и вполне так приемлемо.
И довольны?
Я очень довольна, честно вам скажу. Мне очень нравится здесь жить в Тюменской области, работать. И очень нравится природа. И я хочу молодым специалистам, кто еще не определился с местом выбора работы, проживания, хочу посоветовать Тюменскую область, Абатский район в том числе.
Такие молодые, подготовленные, энергичные специалисты нужны как и области, так и району. Пусть работа врача Ирины Александровны Сергеевой будет спокойной и интересной, а коллектив всегда идет навстречу и поддерживает. Рубрика «Календарь Победы». Тридцатого сентября исполняется 75 лет со дня начала битвы за Москву. Сегодня об этом важном событии в годы Великой Отечественной войны расскажет директор Абатского краеведческого музея Ольга Коновалова.
30 сентября 1941 года началась Московская стратегическая оборонительная операция, ставшая первым этапом битвы под Москвой, одного из главных событий в ходе всей Второй мировой войны. Для осуществления плана немецкому командованию удалось на направлении главных ударов создать внушительное превосходство военной силе. Генеральное наступление немецких войск группы «Центр» началось 30 сентября 1941 года, а 2 октября перешли в наступление основные группировки. Немцам удалось прорвать оборону и к 7 октября окружить советские армии. Путь на Москву, как полагало немецкое командование, был открыт. Немецкая группа армий «Центр» для наступления имела 1 миллион 800 тысяч человек, свыше 14 тысяч орудий и минометов, 1700 танков и 1390 самолетов. Советские войска насчитывали всего 1 миллион 250 тысяч человек, 7 тысяч орудий и минометов, 990 танков, 677 самолетов, с учетом резервных авиагрупп. Наступление по плану «Тайфун» немецко-фашистские войска начали на Брянском и на Вяземском направлениях. 6 октября западнее Вязьмы 4 советские армии Западного и резервного фронтов были окружены. Наши армии своими действиями, находясь в окружении, сковали 28 вражеских дивизий. 14 из них не могли продолжать наступление до середины октября. В районе Брянского фронта 3 октября противник захватил Орел, а 6 октября Брянск. К концу октября немецко-фашистские войска вышли на подступы к Туле. На Калининском направлении враг начал наступление 10 октября и 17 октября, овладел городом Калининым. Войска Калининского фронта во второй половине октября остановили наступление 9-й армии противника, заняв охватывающее положение по отношению к левому крылу группы армий «Центр». С 20 октября в Москве было введено осадное положение. Всю страну облетели слова Клочкова, сказанные своим солдатам. «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва». К началу ноября фронт проходил по линии Сележарова, Калинин, Волжское водохранилище, по рекам Озерна, Нара, Ака и далее Тула, Новосиль. В середине ноября начались бои на ближних подступах к Москве. Особенно упорными они были на Волоколамско-Истринском направлении. 23 ноября советские войска оставили Клин. Враг захватил Солнечногорск, Яхрому, Красную Поляну. В конце ноября, в начале декабря немецкие войска вышли к каналу Москва-Волга. Форсировали реку Нара, севернее и южнее Нарофоминска, подошли к Кашире с юга, охватили с востока Тулу. Но дальше они не прошли. В результате кровопролитных боев и упорного сопротивления советских войск немецким захватчикам в ноябре 1941 года наступление немцев было остановлено. И 27 ноября в районе Каширы и 29 ноября севернее столицы советские войска нанесли контрудары по южной и северной группировкам противника. 3 и 5 декабря контрудары в районах Яхромы, Красной Поляны и Крюкова. Стойкой и активной обороной Красная Армия вынудила фашистские ударные группировки рассредоточиться на огромном фронте, что привело к потере наступательной маневренной возможности. Создались условия для перехода советских войск к контрнаступлению. В полосы предстоящих действий Красной Армии стали выдвигаться резервные армии. Замысел контрнаступления советских войск заключался в одновременном разгроме наиболее опасных ударных группировок противника, угрожавших Москве с севера и юга. Московской наступательной операции привлекались войска с западного, Калининского и правого крыла юго-западного фронтов. С 18 декабря 1941 года образовали Брянский фронт. Контрнаступление началось 5 декабря. Ударом левого крыла Калининского фронта, ведя напряженные бои, советские войска к 7 января вышли на рубеж реки Волга, северо-западнее, восточнее Ржева. Они продвинулись на 60-120 километров в южном и юго-западном направлениях, заняв охватывающее положение по отношению к немецким войскам, находившимся перед Западным фронтом. Армии правого крыла Западного фронта, перешедшие в контрнаступление 6 декабря, освободили Истру, Клин, Волоколамск и отбросили врага на запад на 90-110 километров, ликвидировав угрозу обхода Москвы с севера. Армии левого крыла Западного фронта нанесли с нескольких направлений мощные удары по глубоко вклинившейся в оборону 2-й танковой армии противника. Немецко-фашистское командование, опасаясь окружения своих войск восточнее Тулы, начало их отвод на запад. К исходу 16 декабря непосредственная угроза Москве была устранена и с юга. Правофланговые армии Юго-Западного фронта в ходе наступления освободили до 400 населенных пунктов и 17 декабря ликвидировали Елецкий выступ. Продолжая наступление, советские войска к началу января 1942 года отбросили противника на 100-250 километров. Нанесли тяжелый урон его 38 дивизиям. Было освобождено свыше 11 тысяч населенных пунктов. Советские войска глубоко вклинились в оборону противника на стыке групп армий «Север» и «Центр» и обрушили оперативное взаимодействие между ними. Общее наступление на западном направлении достигло значительных успехов. Враг был отброшен на запад на 150-400 километров. Освобождены Московская, Тульская области, многие районы Калининской и Смоленской областей. Враг потерял убитыми, ранеными и пропавшими без вести около 500 тысяч человек. Тысячи танков, 2500 орудий другой техники. Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне. В Московской битве значительные потери понесли советские войска. Безвозвратные потери составили 936 тысяч человек, санитарные 898 тысяч человек. Исход Московской битвы имел огромные политические и стратегические последствия. Произошел психологический перелом среди солдат и гражданского населения. Укрепилась вера в победу. Разрушился миф о непобедимости немецкой армии. Крах плана молниеносной войны «Барбаросса» породил сомнения в успешном исходе войны как у германского военно-политического руководства, так и у простых немцев. Московская битва имела большое международное значение. Она способствовала укреплению антигитлеровской коалиции, заставила правительство Японии и Турции воздержаться от вступления в войну на стороне Германии. За образцовое выполнение боевых задач в ходе Московской битвы и проявленные при этом доблесть и мужество около 40 частей получили звание гвардейских, 36 тысяч воинов были награждены орденами и медалями, из них 110 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Президиумом Верховного Совета СССР в 1944 году была учреждена медаль «За оборону Москвы», которой награждено более 1 миллиона защитников города.
О героической битве наших войск за Москву рассказала директор Аббатского краеведческого музея Ольга Юрьевна Коновалова. Пенсионный фонд информирует. В личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда запущены сервисы по управлению пенсионными накоплениями. Подробнее об этом мы узнали у начальника управления Пенсионного фонда в Аббатском районе Нины Солдатовой.
И вновь к вопросу о пенсионных накоплениях. На сайте Пенсионного фонда России в личном кабинете гражданина запущены сервисы по управлению пенсионными накоплениями. Теперь гражданам, имеющим квалифицированную электронную подпись, дистанционно доступны все возможные варианты распоряжения пенсионными накоплениями, включая отказ от их формирования в пользу страховой пенсии. Электронное заявление можно подать на переход из ПФР в НПФ, возвращение из НПФ обратно в ПФР, переход из одного НПФ в другой НПФ. Также дистанционно можно сменить управляющую компанию или инвест-портфель управляющей компании, если страховщиком гражданина является Пенсионный фонд России. Вне зависимости от того, где граждане формируют свои пенсионные накопления, в ПФР или НПФ, сервис позволяет подать электронное заявление о прекращении их дальнейшего формирования в пользу страховой пенсии. В этом случае все 25% страховых взносов работодателя будут идти на формирование страховой пенсии, как это происходит с 2014 года. Помимо этого, граждане могут подать электронное заявление, где будут определены правоприемники средств пенсионных накоплений и то, в каких долях эти средства будут распределяться между ними. Для подписания и подачи в ПФР всех перечисленных заявлений через сервис «Личный кабинет гражданина» необходима квалифицированная электронная подпись. Это требование законодательства. Информацию о подаче заявления с квалифицированной электронной подписью можно получить в соответствующей инструкции на сайте Пенсионного фонда. Для входа в личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда нужно иметь регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации, то есть на портале государственных услуг. Дополнительная регистрация на сайте Пенсионного фонда не требуется.
Об электронных сервисах по управлению пенсионными накоплениями рассказала начальник управления Пенсионного фонда в Аббатском районе Нина Ивановна Солдатова. Будьте бдительны. В районе зарегистрированы два случая бешенства животных. Главный ветеринарный инспектор Аббатского района Петр Благовестный предупреждает аббатчан об опасном заболевании домашних питомцев.
Бешенство – это вирусная болезнь животных и человека, которая характеризуется признаками полиэнцефаломиелита и практически всегда заканчивается летально. Смерть наступает от паралича дыхательного или сосудодвигательного центра. И до сих пор это заболевание остается значимой медицинской и экономической проблемой. Ежегодно в мире от бешенства погибает более 1 миллиона животных. Основная часть летальных исходов происходит из-за недопонимания риска контакта с животными, приводящего к инфекции. Резервуаром вируса бешенства основным источником на территории России являются дикие плотоядные, прежде всего, лисы, ентовидные собаки и волки. Больные животные выделяют вирус, как правило, со слюной. Человек может заразиться при укусах и ослюнении. Определенную опасность также могут представлять молоко и моча. Заражение может произойти даже через незначительные, практически незаметные повреждения на коже. Инкубационный период продолжается в среднем от 2 до 8 недель. Зависит от вида, возраста, чувствительности животного, а также количества и характера ран, нанесенных больными животными. Самой большой степенью риска для человека являются бродячие собаки, поскольку прививки от бешенства у них, в отличие от домашних, отсутствует. Поэтому любой контакт с ними для человека не только нежелателен, но и опасен. Если неприятность все же произошла и человек оказался укушен псом, то проводится специфическая профилактика вакцины против бешенства. А за собака, укусившая человека, наблюдает в течение 10 дней с целью выявления симптомов заболевания. У заболевшего животного может измениться поведение, проявляет чрезмерную агрессивность или ласка. Во втором случае собака ни на шаг не отходит от хозяина. Старается излизнуть незащищенной одеждой участки тела, руки, лицо, ноги. В этот момент вирус находится в слюне, поэтому при обнаружении изменившего поведения своего питомца следует немедленно обратиться в ветеринарную службу. Диагноз заболевания может быть поставлен только лабораторным методом, причем исследование на бешенство проводится немедленно, а о его результатах в обязательном порядке сообщает главный госинспектор района. Города. В Абатском районе с начала года были зарегистрированы два случая бешенства. Это 11 июля 2016 года в село Банников на частном подворье Харитонова, а также 5 сентября 2016 года в село Бострухов в частном подворье Мектибаева. Источник заражения в обоих случаях не установлен. Постановление губернатора Тюменской области, налажен карантин. Ветеринарная служба района разработана карантинные мероприятия, и они выполняются. На ветеринарную службу района возложен контроль за ситуацией по бешенству, просветительная работа по профилактике бешенства. В осуществлении мероприятий по борьбе с опасной инфекцией, кроме ветеринарной службы, принимает участие медицинское, экологическое, органы лесное и охотничье хозяйство, МВД и так далее. Для предупреждения заноса в благополучную местность болезни вводят карантин всех ввозимых животных, особенно кошек и собак, диких животных, предназначенных для зоопарков и живых уголков. Ветеринарная служба района напоминает, что только своевременный и полный курс вакцинации против бешенства поможет предотвратить заболевание. Берегите свое здоровье. При контакте, укусе бродячими собаками, кошками или дикими животными звоните по телефону 51 678 51 740.
Напоминаю, у нашего микрофона был главный ветеринарный инспектор Абатского района Петр Михайлович Благовесный с информацией о бешенстве домашних животных. Далее реклама на радио Абатский вестник.
Вадим Петрович, а вы когда выходите?
Куда, Мариночка, я выхожу? В тираж?
Нет, на пенсию. Вам же 60 будет.
Ну что вы, коллеги, зачем мне на пенсию? Я вами еще не налюбовался. Я буду работать и пенсию выращивать.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсии. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Если, достигнув пенсионного возраста, вы отложите выход на пенсию на несколько лет, получите дополнительные баллы. И ваша пенсия будет существенно выше.
Пенсионный фонд России.
И в завершение выпуска прогноз погоды. Завтра, в субботу, 24 сентября, за окном облачно с прояснениями. Температура воздуха под утро плюс 3 градуса, днем потеплее до плюс 14. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 1-2 метра в секунду. Воскресенье, 25 сентября. Переменная облачность без осадков. Дневная температура воздуха плюс 13, плюс 14 градусов. Также будет дуть легкий северо-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду. В понедельник, 26 сентября, на небе значительная облачность, но без дождя. В темное время суток столбики термометров будут показывать плюс 3, плюс 6 градусов. В светлое плюс 14, плюс 15. Ветер сменится на восточный 1-2 метра в секунду. И во вторник, 27 сентября, ясная безоблачная погода. Ночью плюс 7 градусов, днем плюс 14, плюс 16. Ветер южный, переходящий на северо-западный, со скоростью 1-2 метра в секунду. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго, приятных вам выходных дней и до встречи во вторник.